Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в прямом эфире вновь с вами на радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы будет отвечать православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, я хочу лишь сказать нашим радиослушателям номер телефона прямого эфира. Это 379-65-94. И что, напомнить, вернее, прочитать первый вопрос с сайта, наверное, начнем
можно,
с этого?
Да, с этого, только я еще раз хотел бы напомнить, чтобы наши зрители, которые хотят...
Не зрители, а слушатели.
Ой, простите, наши слушатели, которые хотят задать вопрос, чтобы они свой вопрос сформулировали заранее и задали его четко, компактно, чтобы это много времени не занимало.
Ну что ж, хорошо, начнем вот с такого вопроса, поступившего с Украины. Со второго курса ищу свое профессиональное предназначение, работу по душе. Перепробовал много профессий. Отец и мама в храм почти не ходят, им очень не нравятся мои походы туда. Печаль, уныние у меня, все внутри сжимается и кричит: «Господи, помилуй, работы навалом, а я не хочу идти работать, не знаю, кем идти работать. Страх какой-то, что снова будет не то. Работаю на стройке подсобником, чтобы без дела не гулять. Молюсь и думаю, как быть, а внутри прямо все-таки прямо жжет все. Мужик уже 25 лет, а по сути никто. Подскажите хоть что-нибудь». Вот такой вопрос с сайта.
Ну вот, типичный пример невроза навязчивых состояний с фобическим компонентом таким, то есть со страхованиями, со страхами. И, конечно, выглядит это неприятно и переживается, это тоже мучительно. Человек видит, что с ним происходит какая-то беда, он не хозяин своим мыслям, желаниям и поступкам, но при этом он сам ничего поделать с собой не может. Вот, невроз. Но дело в том, что, видите, невроз – это неудачное название вот этого душевного расстройства, которое происходит с человеком. Оно появилось в XIX веке, в конце, и оно как бы отсылает человека к нервной системе, потому что у человека расшатывается нервная система. Он выглядит как человек нервный, он нервничает. Но нервная система здесь, если и страдает, то страдает вторично. Первично – это проблема духовная, это утрата самообладания. Самообладание – это из области свободной воли, а это уже из области духа человеческого. Это одно из самых высоких и тонких свойств человеческой личности. Когда человек может позволить себе делать то, что он не хочет, или не делать то, что хочет, вот это свобода наша, такая духовная. Но именно это тонкое свойство, как говорится, где тонко, там и рвется, оно и утрачивается у человека в первую очередь. И утрата самообладания – это вот бич для всего нашего человечества, особенно в последний период нашей истории, когда люди стали чем дальше, тем больше отходить от Бога. Ведь невроз – это свидетельство не самобытности человека. Человек не может быть источником сам себя. У него нет источника внутреннего саморазвития. Человек, он батарейка. Вот он родился с каким-то душевно-телесным потенциалом, и он за счет него живет. Он его растрачивает. И все. И рано или поздно этот потенциал утрачивается настолько, что человек начинает это чувствовать. И он видит, что он не хозяин сам себе. И очень хорошо. Это свидетельство для человека, для самого себя, что он не может жить сам по себе.
Ну и на что он должен уповать?
Он должен уповать на, как принято говорить, внешний источник своей жизни, но он отнюдь не внешний. Христос сказал: «Царствие Божие внутри вас есть». Поэтому, когда человек, невротик, обнаруживает вот эту свою немощь, что он боится всего и живет на тему «а что будет, если?», то тогда это прямое показание к тому, чтобы начинать вести полноценную духовную жизнь. И эта духовная жизнь сводится к общению человека с Богом в церкви. Для нас если для батарейки источник питания – это 220 вольт, общая сеть, то для нас это общая сеть – это Бог. И все, и тогда все нормализуется, и если в человеке изображается то, из-за отсутствия чего у него развился невроз, я имею в виду смирение, то невроз уходит за ненадобностью. Он свое дело сделал, он человека смирил. И тогда человек избавляется от этого состояния так, как будто его и не было никогда. И вот на моей практике уже было очень много подобного рода исцелений, вот именно исцелений, потому что невроз показывает отсутствие целостности в человеке и показывает то, что вот эти пустоты в самообладании, которые возникают из-за самонадеянного, горделивого устроения ума нашего, они не бывают пустыми абсолютно. Вот эти страхи – это чистой воды бесовское наваждение. Бесы обязательно дергают человека за его слабость. Они обнаруживают у него этот душевный дефект и обязательно за него, как за веревочку, дергают. И вот эти страхи, тревожные состояния, панические атаки, другие навязчивости всякие. Вот прямо хороший термин очень навязчивые состояния. Кто-то навязал. Это не сам человек придумал. Это кем-то навязанное ему состояние. Навязанные мысли, желания и поступки. Вот. И это тоже человека очень хорошо смиряет. Ведь бесы – это слепое орудие в руках Божьих. И Господь нас ими смиряет. И когда мы обнаруживаем свою неспособность жить без Бога, вот тогда мы и начинаем выздоравливать с Его помощью.
Ну вот смотрите, он пишет, так сказать, автор, что отец и мама в храм почти не ходят. Значит, он ходит в храм, что отцу и маме очень не нравятся мои походы туда.
Я так подозреваю.
То есть тут еще борьба такая какая-то.
Да, нет, это начало. Я так думаю, что это просто начало. Он интуитивно понял. Душа сама обнаружила верный путь. И она привела его в церковь. Но, вероятно, это только начало, 25 лет человеку. Да. Вот. И то, что он сейчас вот так вот мучительно ищет выхода из этой ситуации и страдает от этого, это уже признак того, что это приняло какой-то такой, ну, событие развивается в лучшую сторону. Сама по себе вот внешняя сторона духовной жизни, она ведь, мы же знаем, мало значит. Мы от внешнего постепенно переходим к внутреннему и к правильной молитве, и к правильному отношению к таинствам церковным, и к правильному самосознанию. И благодаря этому происходит вот это наше внутреннее преображение. Этот путь не скорый, это не одноразовое мероприятие. Речь идет об изменении образа жизни. А образ жизни менять – это не поле перейти. Но здесь сейчас все зависит от Бога, как Господь управит этого человека. И вот этому молодому человеку, как и любому страдающему неврозами, нужно отказаться от этой навязчивой мысли, тоже навязанной, избавиться от невроза во что бы то ни стало как можно быстрее. Вот. Вот эта нетерпеливость, эта суетливость, она работает только на то, чтобы заболевание прогрессировало. И менялись формы невроза, все углублялось и заходило в тупик такой духовно-нравственный. Так вот, нужно воспринимать невроз как Богом посланное обстоятельство. Не как абсолютное зло, не как катастрофу, не как то, что жизнь разрушилась. Нет. Это Богом посланное обстоятельство, которое меня смиряет. Это благо. Для меня это полезно. Поэтому я должен Бога за это благодарить. Не суетиться и не стараться как можно быстрее от этого избавиться, а наоборот, принять это и сказать: «Господи, благодарю Тебя, яко смирил меня си». И нести это как крест, быть готовым понести это столько, сколько будет необходимо, чтобы избавление от невроза было для меня полезным. Вот как мы говорим в молитве болящего: «Владыка Господи, я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей, и если мне полезно, измени меня вскоре». А если мне не полезно, скорое исцеление, а скорое исцеление очень редко бывает полезным, то тогда я готов потерпеть и подождать столько, сколько понадобится, чтобы это мне было полезно. Вот, это такая благоприятная почва внутреннего такого устройства человека, когда неврозу не остается места.
Ну что ж, я думаю, что на этот вопрос вы ответили. Вот пока еще, так сказать, не поступило звонков по телефону, я просто хочу напомнить наш телефон прямого эфира 379-65-94, что в прямом эфире передача из цикла «Если болит душа», и на ваши вопросы отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Так вот, пока нет вопросов по телефону, а еще один вопрос с сайта. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли вам сдать буйного алкоголика? Мой отец в запое уже 22 дня. Живет не с нами, а со своей мамой. У него уже галлюцинации, несет всякий бред, кидается на бабушку, а ведь это его мать. Бабушка боится уже его. Он пьет беспробудно, и это не первый запой, много раз кодированный. Ему 50 лет. Скажите, вы сами его заберете? Сколько стоит, чтобы вы его забрали и поместили вам в клинику? И сколько стоит лечение в вашей больнице? Заранее спасибо.
Вот меня всегда, ну, что ли, удивляет, так немножко и печалит, что люди хотят избавиться от своего близкого человека.
Заберите только.
Да, его, да, во что бы то ни стало. Настолько надоел, настолько уже осточертел, что только заберите, избавьте нас от его присутствия. И при этом мы видим, как люди с большим удовольствием заводят собак бойцовской породы, там какого-нибудь питбуля или ротвейлера, ухаживают за ним, он там их кусает, кусает их детей, там, на других людей бросается. Вот. Но это нисколько не обескураживает людей, и они спокойно это принимают и готовы за ним ухаживать и дальше, за этой собакой. А вот когда речь идет о человеке, причем близком, отце, родителе своем, вот здесь, видите, не без лукавого опять.
И заберите ради Бога.
Да, ради Бога заберите. Но дело-то ведь не в этом. Конечно, можно помочь человеку и помочь этим родственникам. Мы могли бы, допустим, его взять к нам в реабилитационный центр, несмотря на его возраст, и провести необходимую работу с ним такую, чтобы, в конце концов, он мог бы от этого избавиться. Но ведь и это же забота не только наша. Это же забота, в первую очередь, близких людей. Пьяница в семье – это такое обстоятельство, которое всех делает лучше. Это всех смиряет. Ну хорошо, давайте мы послушаем вопрос.
Хорошо, мы, наверное, вернемся еще к этой теме. Но вот сейчас есть телефонный звонок. Слушаем вас.
Алло.
Слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав Владимирович, подскажите, пожалуйста, вот я страдаю, вот мне кажется, у меня вот невроз тоже есть. И я вот по ночам очень плохо сплю, и мне одному спать без включенного света вообще очень страшно. И я не крещенный. И о Боге-то я как бы ничего толком не знаю. Вот мне сказали вашу передачу послушать, тут можно как бы узнать много чего, что вы можете объяснить как-то, что мне делать, я вас не знаю. К родителям я посоветоваться тоже боюсь, как бы они сами не крещенные, не знаю, вот что мне делать. И как...
Зовут вас как?
Ваше имя. Имя ваше, скажите.
В каком случае можно посоветовать? Скажите, пожалуйста.
Ну, ладно. Ну, во-первых, конечно, одни мои советы ничего не решат, когда у человека развился невроз. Вот вы говорите, что вы человек некрещенный. Отвечая на предыдущий вопрос, мы говорили, что невроз – проблема духовная. И для того, чтобы преодолеть эту проблему, человеку необходимо полноценное общение с Богом в церкви. Сам невроз – это показание к крещению, понимаете? Ведь без крещения невозможно общение человека с Богом. Только вхождение человека в церковь через таинство крещения обеспечивает ему полноценное духовное развитие. Вообще какую-то жизнь, такую, которая была бы для него благоприятна. Вот. Поэтому прежде всего нужно приготовиться к этому таинству и сделать все необходимое, чтобы это таинство было совершено, а потом уже жить в церкви. Если невроз стал причиной того, что человек стал христианином, ну тогда вся последующая жизнь его после таинства крещения будет под знаменем избавления от невроза, и человек будет жить и радоваться. Он будет радоваться тому обстоятельству, что невроз привел его к Богу и научил общению с Ним. Вот. Поэтому желаю вам на этом пути всяческих успехов. Вот. А что касается бессонницы, о которой вы говорили, здесь самое главное не, ну что ли, не паниковать до такой степени, чтобы не подсесть на психотропные препараты снотворные. Сейчас очень большая опасность для всех, кто страдает бессонницей, именно в этом, в легкой доступности препаратов, ускоряющих засыпание и обеспечивающих нам сон до утра. Препараты эти все психотропные, тормозного действия, и они вызывают эйфорию. И человек может легко привыкнуть к ним и потом с большим трудом отвыкать, если это получится вообще. Потому что токсикомания лекарственная сейчас – это такой же бич, как и наркомания. И люди мучаются годами и десятилетиями от пристрастия к психотропным препаратам. Поэтому будьте очень осторожны с этим.
Ну что ж, а мы продолжим, наверное, отвечать вот на этот, да, вопрос по, да, поводу, вот, по поводу алкоголизма.
Мы же видим, отца, вот сейчас это, допустим, у нас в центре, сколько наш центр существует, столько мы и видим, как уставшие, изнемогшие родственники уже готовы, ну куда-нибудь. Ну, кто-нибудь, возьмите, заберите, пожалуйста, лишь бы отдохнуть от него. Но настолько невыносимое это обстоятельство. Близкий человек, пьющий или употребляющий наркотики. Ну, да, конечно, родственникам самим не справиться. Но и избавляться вот так вот от человека, как от ненужного предмета, надоевшего, тоже не нужно. Нужно продолжать его любить. Несмотря на то, что вот он такой и ведет себя плохо, и даже отвратительно, и выглядит отвратительно, все-таки помнить, что это человек, образ Божий, близкий человек, отец, и почитать,
помочь ему,
да, продолжать его почитать как родителя своего, и делать все от себя зависящее, чтобы ему помочь. Главное для родственников – это молитва за пьяницу или за наркомана.
Послушаем еще один вопрос, поступивший по телефону. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
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 А Вячеслав Владимирович, вот медики характеризуют невроз как заболевание нервной системы, заключающееся в болезненном изменении функции нервной ткани. Ну, в общем, суть в том, что они абсолютно не учитывают душу. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо. Ну, вы сами, в общем-то, сказали, что невроз – это само по себе название, которое не учитывает то, что у человека есть духовная составляющая. На начало XIX века в европейской науке, в психиатрии, в психологии сложилось твердое убеждение в том, что психические функции наши сводятся к мозгам, к деятельности центральной нервной системы. И поэтому все научные изыскания в этом направлении и все способы помочь человеку были сконцентрированы на, именно на мозгах. Вот поэтому везде нервы, нервы, нервы и так далее. Вот. Но так ведь было не всегда, и особенно у нас в России. Это ведь не просто некая, знаете, еще недоразвитость науки до понимания того, что человек – существо духовное. Нет, это забвение того, что человек – существо духовное. Это сознательное или несознательное отхождение от верного представления, которое давным-давно самим Богом и открыто было человеку. Человек – существо Богом созданное. И в книге «Бытия» сказано, что Бог создал человека в три этапа. Он сначала его задумал и решил создать человека по образу нашему и подобию нашему, как там сказано. Потом создал человека душу живую. Вот то, что мы сейчас думаем, что человек этим и оканчивается, начинается и заканчивается этим, что это плоть, что это плотское, душевно-плотское образование такое. При этом под душой мы понимаем только нейрофизиологию. А третий-то этап – «и вдохнул Бог в человека дыхание жизни». Вот оно. Это то, что, как вы правильно заметили, современная наука не учитывает. А ведь это божественное откровение. Это, пожалуй, то самое главное, ради чего и был создан человек. Ведь это последний этап творения. А в последнюю очередь Творец создает то, ради чего все было до этого. То есть смысл-то в этом, во всем, чтобы создать существо богоподобное, образ и подобие Божие. Так вот, образ Божий в человеке – это как раз то, что современная наука и не учитывает. Поэтому так мало успехов в том, чтобы помочь невротику.
Ну что ж, я думаю, что ответ получен. Что перейдем к следующему, который на сайте. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Моему сыну 25 лет. В прошлом году он прошел реабилитацию от наркотической зависимости в протестантском центре на Украине. По окончании срока он ушел из центра. Сейчас он в России. Пока он там проходил реабилитацию, никаких проблем со здоровьем у него не было. Сейчас его мучают бессонница, постоянные головные боли, навязчивые мысли, страхи и так далее. Сейчас он находится в психоневрологическом диспансере. Меня очень беспокоит его душевное состояние, и не случилось бы потери рассудка. Хотелось бы получить вашу консультацию. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, здесь не все так просто. С одной стороны, вот человек, страдавший наркотической зависимостью, он уже, в общем-то, испортил свое душевное здоровье, и даже тогда, после того, как он прекращает употреблять наркотики по какой-то причине, душевные расстройства, которые у него сформировались под действием наркотиков, они могут еще долгое время оставаться. Это раз. Второе. У него могло быть изначально какое-то душевное расстройство, на которое наложилась наркотическая зависимость. И когда человек перестал употреблять наркотики, первичное душевное расстройство вышло на первый план. Мы очень часто наблюдаем, что за наркоманией прячутся психозы. Пока человек употребляет наркотики, психозы могут окрашивать картину наркомании, но не быть главной проблемой. А вот когда человек перестает употреблять наркотики с заранее имеющимися неврозами, психозами, то тогда эти психозы становятся основным заболеванием, и человек оказывается в психиатрическом стационаре. И третье. И вот в этом случае, на мой взгляд, это наиболее важное. Человек прошел так называемую реабилитацию в протестантском центре. Сейчас помощь людям, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью, предлагают очень многие организации. Не медицинские, так называемые общественные организации.
Скорее, сектантские.
Да. И по большей части это религиозные секты. Вот это-то как раз и проблема. Почему и Русская Православная Церковь считает это серьезной проблемой? Потому что человек, оказывающийся в религиозной секте, он подпадает под влияние темной духовной реальности. Даже тогда, когда в религиозной секте, например, какой-нибудь пятидесятнической, совсем не протестантской причем. Вот мы называем их протестантскими организациями совершенно незаслуженно.
Неправильно.
Потому что есть протестанты, а есть сектанты. И вот, вот эти последние...
Пожалуй, тут разграничить надо.
Да, последние вот эти вот христианские, в кавычках, деноминации американского разлива или западноевропейского разлива, они к христианству вообще не имеют никакого отношения. Если протестанты еще имеют какое-то отношение к христианству, например, лютеране, англикане, то, простите, пятидесятники уже совсем никакого отношения. Это уже просто язычество в самой грубой и примитивной форме. Но при этом самое ужасное – с именем Христа на устах. И люди, живущие в России и в других странах СНГ, в Украине, в Беларуси, они потомки христиан. Поэтому само упоминание имени Христова на них действует очень привлекательно. Люди ищут духовности. И скажи о Христе, и человек пойдет за тобой. Особенно, если ты это сделаешь умело. А новопятидесятники, они на это заточены, как и другие псевдохристианские организации.
Но говорят же, что на Украине и Беларуси очень много вот таких вот сект.
Да, очень много. Да и у нас тоже в России.
Да и у нас тоже, но там особое какое-то
вот, но
поле.
Смотрите, человек пошел за Христом, а оказался в лапах у дьявола. Потому что в этих пятидесятнических организациях занимаются оккультной практикой. Вот основа их так называемой духовной жизни, это магия, это такое вхождение в общение с бесами под видом благодати Духа Святого. Вот. И все, что там происходит, это чисто воды вот такое беснование. И оно, конечно, сопровождается там и чувственными переживаниями соответствующими. Все, людям это начинает нравиться, люди же хотят радоваться. Вот. А там они получают временное такое удовлетворение своим чувствам. И выходят оттуда тяжелыми духовными инвалидами.
Так что попадают в психоневрологический диспансер.
И сейчас наши психиатры не знают, что с ними делать. Потому что после этих сект люди обращаются к психиатрам или попадают туда по скорой помощи с психозами. И у них развивается бред на религиозные темы. Психиатры просто в ужасе. Это психоз, выглядит как настоящий подлинный психоз, но и поставить шизофрению с точкой они не могут. Они долго наблюдают этих людей, пичкают их психотропными препаратами. И видят, что здесь патология неестественная, то есть не только душевная, что здесь есть и духовный компонент. Но наши психиатры не знают, что это такое. И с этими пациентами очень большие трудности всегда. Здесь, конечно, человека нужно реабилитировать. Ему необходимо и купировать психоз, который у него сейчас развился, и здесь не без медикаментов. Но самое-то главное, это нужно налаживать ему духовную жизнь. И те, кто из этих новопятидесятнических сект приходят в православие, они мучительно и долго избавляются от последствий вот этого, этих оккультных практик.
В вашей практике вот были такие случаи?
Да, конечно.
Когда приходили из сект, допустим?
Да, конечно. Да?
С трудом, да, входили в нормальную реабилитацию проходила?
Да, мы видим, что там тяжело. Сознание у человека покорёжено, и покорёжено иногда очень стойко, знаете, так что человек от каких-то
сект.
Да, предрассудков, которые он там усвоил, он с ними справиться очень долго не может, и он на них даже иногда настаивает, понимаете, на тех взглядах и убеждениях, которые он усвоил там. Потому что это не вписывается в православное представление человека о самом себе, вот, о грехе, о страстях и так далее. Вот. В этих сектах ведь культивируется гордость, понимаете, а это изначально антихристианская установка. Вот, и преодолеть это не так легко.
Ну, то есть, вот единственное спасение – это все-таки попасть вот в такой вот, скажем так, центр все-таки с православным таким хорошим, да?
Да, вот тут видите еще в чем проблема. В том, что православных центров у нас в стране мало, а неопятидесятнических много. Неопятидесятники, они этим как раз и занимаются. Они занимаются репликацией своих вот этих так называемых революционных центров. И те, кто к ним попадают, становятся их адептами, из их же числа они готовят тех, кто будет организовывать следующий революционный центр. с их духовностью и с их организацией, системой организации, это возможно. Православные центры так множить нельзя. Нельзя бывшего наркомана сделать руководителем православного реабилитационного центра так, чтобы он мог заниматься, ну, грубо говоря, катехизацией, православной катехизацией. Угу. Потому что православие – это очень серьезно. Оно требует знаний. Оно требует собственного духовного опыта от человека. И аскетического опыта в том числе. Вот. И здесь просто на ля-ля-ля это не пройдет. А вот поэтому мы сейчас и говорим, что нам нужно обязательно противопоставить что-то. Нам, православным, нужно противопоставить что-то в нашей стране все расширяющемуся и расширяющемуся влиянию пятидесятников. Вот. И сейчас вот речь идет о том, чтобы создавать систему подготовки кадров в области профилактики и реабилитации. И мы понимаем прекрасно, что из 100 прошедших через эту систему подготовки один или два человека могут быть пригодными для того, чтобы полноценно работать как организатор и врач, допустим, в православном центре. Но, тем не менее, нужно этим заниматься. Вот. И эта система должна быть очень серьезно организована, в том числе и на государственном уровне, потому что это требует финансирования. Слава Господи, что сейчас начали это понимать.
Ну, по-моему, уже и у вас какие-то подвижки есть.
Да, вот сейчас как раз мы после нескольких заседаний антинаркотической комиссии правительства области и после визита губернатора Александра Сергеевича Мишарина в наш центр, да, сейчас все движется в сторону создания, ну, пока это предварительно называется межотраслевой институт эффективной профилактики и лечения зависимости. И учредителями этого института должны стать правительство Свердловской области и наша метрополия. Вот. И сейчас вот мы готовим заседание рабочих групп от учредителей для того, чтобы в 2012 году уже начать двигаться по этому плану.
Ну, замечательно, что какие-то хоть в этом смысле есть небольшие шаги делаются. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что на ваши вопросы в прямом эфире отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Времени у нас осталось не так много, но вот еще один вопрос с сайта. В нашей семье есть большая проблема. Мама алкоголик. То есть там вот был папа, здесь, значит, мама алкоголик со стажем 14 лет. Когда все начиналось, мы с сестрой были маленькими. Маме 50 лет. После смерти мужа стала сильно выпивать. Сначала было по литру в день, а к сегодняшнему дню цифра подходит к 5 литрам. Тут все красное вино, пиво, самогон с утра до вечера. Разговоры не помогают, убеждения. Начинаются сразу крики, истерика. А сама она не признает свои проблемы, считает, что она здорова. Крайне редко она признается в зависимости, но на предложение помочь отказывается напрочь. Ни кодировка, ни клиника, ничего. Она этого не хочет. Страдает вся семья, уж не знаем, как с этим бороться. Очень просим дать совет. Любим человека, хотим помочь.
Вот ключевое такое слово в этом вопросе – страдает вся семья. Угу. Православие утверждает, где страдания, там Бог. Поэтому нужно не столько бегать от страданий, сколько принимать их и благодарить Бога за эти страдания. Нет бессмысленных страданий. Нас Бог спасает друг другом. Пьяница в семье – он не только для себя пьяница. Он пьяница для всех. Бог послал ему это страдание, вот это заболевание, эту зависимость, да, не только для того, чтобы, ну, вернее, не для того, чтобы его мучить и мучить всех остальных, а чтобы вот этими страданиями он смирялся и каялся. А все окружающие, тоже, кто его видит, и жалеют, и сострадают ему, чтобы и они научились по-настоящему любить. Ведь любить человека, который ведет себя безупречно, очень легко.
Очень легко.
А любить человека, который ведет себя так, как тебе не нравится.
Который заставляет страдать всех.
Да.
Это очень
тяжело. Вот это-то как раз и есть настоящая любовь. Когда мы за всеми внешними, периферийными такими проявлениями человеческой личности все-таки видим в нем образ Божий.
Ну вот они говорят, мы любим человека, хотим помочь. Вот что делать в данной ситуации? Все-таки вот сейчас конкретный совет.
Вот смотрите,
совет,
вот смотрите. Она лечиться не хочет. Все, она свободная, разумная, волевая личность. Она взрослая, ей 50 лет. Ее не перевоспитать. И если она говорит, не хочу, я здорова, вы сами все больные, вот и все. Вот и успокоиться. И больше на нее непосредственно не воздействовать, а предоставить ее Господу Богу. Вот ради чего все это. Чтобы мы научились предоставлять друг друга Господу Богу. Чтобы мы понимали, что самое мощное и полезное средство воздействия на человека – это молитва за него. Когда мы предоставляем его Господу Богу и говорим, Господи, возьми его и управь.
И молимся за него.
Да, и молимся за него, не переставая, любя. Вот. Вот тогда по-настоящему что-то будет меняться. И это не последнее средство, как мы говорим, ой, осталось только молиться. Да нет, с этого должно было все начинаться. Дети должны молиться за своих родителей, а родители должны молиться за своих детей. Это основа человеческой жизни.
Наша передача заканчивается, Вячеслав Владимирович. Вот какой вы еще можете дать последний совет?
Последний совет.
Сегодня, заканчивая нашу передачу в прямом эфире.
Да. Ну, я надеюсь, что я и в следующий раз буду этот совет предлагать. 6 декабря начинается новый учебный год в Школе православного самосознания. Поэтому всех, кто нас сейчас слышит, я приглашаю на эту школу. И приглашаю присоединяться к тем, кто уже на эту школу ходит. Это большое количество людей. Там очень много людей разного возраста, в том числе и молодежи сейчас. И там уже у нас такая субкультурная среда возникла. Люди друг с другом общаются, знакомятся, наводят связи, друг другу помогают. И вот такой очажок общения у нас возник за то время, что школа существует. Поэтому я вас всех приглашаю, пожалуйста. Каждый вторник в 19:00, Репина 6А, конференц-зал.
Спасибо. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если вы не успели задать ваши вопросы Вячеславу Владимировичу Бровских, то можете позвонить ему по его телефону, назовите.
Да, по телефону в Екатеринбурге 219-71-21.
А я напомню, что в прямом эфире сегодня на радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». И в ней самое непосредственное участие принял врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Бровских. Спасибо вам, Вячеслав Владимирович. И до новых встреч, то есть через понедельник, да, следующая передача, да, состоится.
Спасибо за вопросы. До свидания.